и говорил Александр Танков. А в эфире российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В театре «Сатирикон» Виктор Рыжаков поставил маленькие трагедии Пушкина. Несколько ролей в спектакле играет Константин Райкин. Все остальные – молодые актеры театра и его ученики. В эпиграф к спектаклю вынесена строка из Бродского. В настоящей трагедии гибнет не герой, гибнет хор. Виктор Рыжаков объясняет.
Попытка сохранить человека в себе – это и есть спасение. Человека в себе сохранить. Единственное, что мы должны успеть.
Текст Пушкина расчленен. За фрагментом из «Скупого рыцаря» следует отрывок «Каменного гостя», затем из «Моцарта» и «Сальери», потом снова «Скупой» и так далее. Похоже на свободные литературные композиции последних спектаклей Юрия Любимова «На Таганке». Виктор Рыжаков объясняет.
Ну, знаете, это такой, простите за грубость, такой сальеризм, да, вот разъять мне нужно было. Была такая потребность все разъять, чтобы собрать в другой наш сегодняшний сюжет, который для нас очень важен. Играть одну за другой нет смысла. Ведь Пушкин не писал это для сцены. Это были драматические сцены, но написанные для чтения после страшного провала Бориса Годунова, которым он хотел реформировать театр. Он понял, что театр нужно изменять, что он не может таким существовать. Который... И мне кажется, сегодня, ну, для меня это было важно, смена поколения, другого какого-то осмысления Пушкина разъяли для того, чтобы этого Пушкина заново собрать в себе, отказавшись от каких-то стереотипов, и разгадать его месседж, как мне кажется, который заложен, безусловно, в этом тексте, который притягивает уже 200 лет людей, и не могут никак разгадать, что же, почему это, ну, написано сценой для чтения, и как это исполнить на сцене. Значит, здесь нужно нарушить порядок вещей, просто нарушить, разломать это, чтобы потом этого Пушкина как бы вырастить своего, свое новое осознание его. Потому что мы складываем свой сюжет, сегодняшний, своего прочтения, как его в себя сегодня заново сложить эти разрозненные, казалось бы, ну, взятые из разных времен, из разных мест нашего шара. Как собрать этот космополитичный сегодня, ну, как бы мир, который смешался, и сложить вот в такого не совсем складного, наверное, но очень важного по звучанию, по интонации Пушкина.
Виктор Анатольевич, а все-таки, когда мы говорим вот о том, что вы разбираете для того, чтобы собрать, но все-таки смысл пушкинский сохранить, какой для вас важнее всего?
Он предупреждающий, как предугадавший свою смерть. Ведь это Болтинская осень, когда он вдруг почувствовал, ну, какую-то внутреннюю катастрофу, несоответствие мира его законов. Его герои нарушают законы, они почему-то не хотят, они почему-то сопротивляются. И эта потребность, ну, как бы сегодня человека к разрушению, она, ну, какая-то, ну, неостановимая. Нам казалось, что это и есть про себя самого, про человека внутри, который пытается сложить музыку, и уже, наверное, что-то утеряно, что-то он не может собрать до конца. И у каждого есть своя партия, которая пытается какую-то свою маленькую трагедию. И пытаемся сложить свой, ну, как мне кажется, очень человеческий сюжет.
Казалось бы, при таком подходе героя не просто нет, его и не может быть. Однако он появляется, и это Моцарт Константина Райкина.
На третий день играл я на полу с моим мальчишкой. Кликнули меня, я вышел, человек, одетый в черную. Учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Сел я тотчас и стал писать. И с той поры за мною не приходил бы черный человек, а я и рад. Мне было жаль расстаться с моей работой, хоть совсем готов уж реквием, но между тем я...
Что?
Мне совестно признаться в этом.
В чем же?
Мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мной всюду, как тень, он гонится, вот и теперь, мне кажется, он с нами. Сам третий сидит.
И помню... Что за страх рыбячий, рассей пустую думу, Бомарше, говаривал мне, слушай, брат Салимин, как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского дыру и бежи к жениху
пикарам! Да, Бомарше, ведь был тебе приятель, ты для него товар сочинил. Вещь славная, там есть один мотив, я все тебе ржу его, когда я счастлив, ля-ля. Ля-ля, а правда ли Сальвин, что Бомарше кого-то отравил?
Не думаю, он слишком был смешон для ремесла такого.
Он же гений, как ты да я, гений злодейства, две вещи несовместны, не правда ли?
Ты думаешь? Ну, ты же!
твое здоровье, друг, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери, двух сыновей гармонии.
Немолодой Моцарт рядом с совсем юным Сальери. Моцарт единственно одет в исторический костюм. На нем парик, камзол, чулки. Герои остались в далеком прошлом. Видимо, так следует читать послание режиссера. Но если умер хор, то отчего же в спектакле он звучит так ладно? Начинается пиром во время чумы, и если пойти по логике спектакля, получится, что все остальные сценки разыгрываются за столом Вальсингама силами участников пира. При этом не все собравшиеся намерены принять участие в представлении. Более того, не все готовы внимать своим товарищам. Вот Мэри поет скорбную песенку про кладбище, а в противоположном углу кофешантанная певичка распевает две гитары под окном жалобно заныли. Вальсингам заводит грандиозный гимн чуме, а чуть в стороне играет какая-то пошлая эстрада. Все человеческое, страстное, лирическое тонет в хаосе звуков, в информационном шуме, гуле бессмысленных увеселений, беспутных перов. Идея понятна и хороша, но, к сожалению, человеческое, страстное и лирическое заглушено в самом спектакле. Несколько превосходных сцен, монолог Скупова в исполнении Райкина и финал Моцарта и Сальери, в котором Райкин играет вместе с замечательным молодым актером Сатирикона, американцем Одином Байроном, выламываются из спектакля. Большую часть действия в нем правит бал стихии студенческих этюдов. Выучены ребята безупречно, пластичны, музыкальны, прекрасно читают стихи, танцуют, фехтуют. Но в спектакль время от времени превращается в путеводитель по дисциплинам, становится похожим на открытый урок для желающих поступать на актерский факультет. И был бы он очень даже неплох, когда бы не мешали ему безрадостные стихи Александра Сергеевича. Когда что-то подобное происходит на сценах театральных учебных заведений, зрелище подкупает отсутствием претензий и ручной выделкой. В «Сатириконе» умопомрачительное оборудование, роскошные компьютерные эффекты, но спектакль на их фоне лишается обаяния молодости, и наружу лезут какие-то штампы. С точки зрения звука, света, цвета, видеопроекции, сатириконовский спектакль – современное зрелище. Вот только ускользает смысл. Сперва кажется, что речь пойдет о человеческих пороках, жадности скупого, ничтожности его сына, развратности Дон Жуана, трусости Лепарелла, цинизме Вальсингама, зависти Сальери. Но эта тема быстро исчезает, и на смену ей идет другая – быстротечности жизни и всевластия смерти. И всяк зевает, доживет, и всех вас гроб зевая ждет. Финал спектакля вынесена незавершенная Пушкиным сцена из «Фауста», в которой Фауст призывает Мефистофеля все утопить. Решена она очень выразительно. Огненно-рыжим пламенем трепещут на экране пушкинские строки. Перед экраном длинный стол. Между столом и экраном стоят актеры. Внезапно вспыхивает очень яркий свет. Он бьет прямо в глаза и ослепляет зрителей. За это время актеры исчезают. Перед нами только изысканно сервированный стол и слегка звенят на нем потревоженные бокалы. Наверное, так будет, когда взорвется нейтронная бомба. Люди исчезнут, а вещи останутся. Значит, Фауст пожелал гибели испанского трехмачтового корабля, а режиссер как будто бы гибели вообще всего живого. В последнее время часто встречаешь на форумах или в социальных сетях пожелание, чтобы эта проклятая страна, то есть Россия, утонула вместе со всем своим населением. Вряд ли пишущие хотят, чтобы заодно со страной погибли их родные и близкие, да и себе вряд ли желают такой участи. Если все утопить, то ко дну пойдет и театр «Сатирикон». Зачем же тогда прилагать столько сил, тратить столько денег на постановку и, наконец, так хорошо обучать молодых актеров, как это делают Константин Райкин и Виктор Рыжаков? В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.